Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?» Приветствую вас, Вальтер. Приветствую тебя, Мартин. Какое это видео по счету? Я думаю, 25-е. 25-е. Очень хорошо. Кажется, только начинали, а уже прошло так много. Позвольте мне начать со слов молитвы, и тогда мы сможем начать наше обсуждение. Наш Отец Небесный, мы хотим поблагодарить Тебя за то, что мы снова можем собраться вместе. Спасибо за предоставленную нам возможность проводить эти обсуждения. Мы просим Тебя просветить зрителей и наши умы Святым Духом и направить нас во имя Иисуса. Аминь. Мы продолжаем сагу прошлого раза. Помнишь, мы назвали ее «Теории заговора». Некоторые из них кажутся нереальными, надуманными, и все же они каким-то образом образуют общий узор. Мы говорили о нашем взгляде на то, почему происходят эти странные предсказания. Мы рассмотрели сайт legal.com и 2025 год. Кстати, о 2025 году говорит не только Алиса Белли. Как мы уже говорили, о 2025 годе рассказывается в ряде фильмов. О 2025 году говорят многочисленные ток-шоу. Теперь давайте просто еще раз скажем. Мы не устанавливаем время или дату в какой-либо форме или виде. А затем мы также говорили о демоническом воздействии на человечество. Мы упоминали, что даже некоторые из мировых лидеров, или многие из них, вероятно, напрямую или косвенно общаются с этими организациями. Когда мы говорим об этих мировых лидерах, и некоторых их связях. Мы упоминали Рональда Рейгана и его участие в подобном мире. Билла Клинтона, Хиллари Клинтон. Мы не говорили о некоторых других, но по собственному опыту знаю, что это так. Потому что те, кто знает мое свидетельство, кто слышал его, когда я помогал своему тестю незадолго до его смерти вернуть все эти эзотерические книги в их источник, скажем так, конкретный храм, я помог ему отнести их туда. И канал для этой связи, на котором я был, подумал, что я был одним из них, потому что я был со своим тестем. И я помню, что я был там, и мой сын был со мной, и я сказал ему, своему сыну, мы должны помолиться, потому что мы находимся на территории врага. Потому что, когда мы вошли, там был огромный треугольный зал, все было пурпурным, и там была кафедра с надписью перед ней, на которой было написано «Эра Водолея». А потом были эти громкоговорители, нет, не громкоговорители, микрофоны, которые свисали по кругу этой комнаты, а затем позже, с каналом, когда мой тесть представил меня, он сказал мне, что у них происходят там встречи, где они передают информацию. И он, вероятно, вставал на эту кафедру, а затем правительственные чиновники, чиновники из спорта. Он упомянул много имен. Я не собираюсь вдаваться в имена. Я, наверное, забыл большинство из них. Хотя некоторые из них я помню. Что они приходят туда, чтобы получить информацию и инструкцию о том, как действовать. Он также показал мне письма, написанные президенту Соединенных Штатов и премьер-министру Англии, показывая им, он показал мне, что он был в контакте с высокопоставленными чиновниками, и письма, которые он получил в ответ, с благодарностью, в которой говорится «Спасибо за информацию, мы реализуем как можно скорее ее». И пока мы покинули это место, мой тесть ужаснулся. Он говорил, что было нечестно с моей стороны, как он высказался доить его, не зная, что я не один из них. Это вещи, которые я испытал лично. И в более позднем случае, когда этот конкретный канал действительно умер, я был там, потому что я пытался достать книги Блаватской. Что меня очаровало в этой встрече, так это то, что он сказал. Когда вы интересуетесь или добрались до Блаватской, тогда вы просвещенный, и тогда был высший уровень. Но меня также очаровало его взаимодействие, согласно его собственного признания, с теологическими школами и обучение, которое некоторые из этих богословов получают из этих эзотерических источников, которые говорят мне, что Вавилон пал. Вавилон пал, определенно пал Вавилон. Итак, это мой личный опыт. Люди скажут, что я выдумываю. У меня всегда были свидетели вместе со мной. Это то, что произошло. Но есть заповедь, которая глазит, чтобы не давать ложных показаний, нельзя свидетельствовать. Поэтому я не могу отрицать свой собственный опыт. Так что я знаю, что эти связи действительно имеют место. Я видел это своими глазами. Но, к счастью, я никогда не участвовал в этих сеансах. Так что да, эти вещи реальны. А затем мы говорили в прошлом о странном предсказании, об этих огромных, глубоких разрушениях, о депопуляции, этих исчезающих городах. Это не могло быть миграцией, потому что все они выходили из строя, страна за страной. Они сказали, что это будет не война, что это будет не эпидемия, и некоторые группы населения, такие как Китай и Индия, их положение практически не изменилось, Россия также. Но когда вы смотрите на христианский мир, когда вы смотрите на Германию, когда вы смотрите на Англию, когда вы смотрите на Соединенные Штаты Америки, даже Канада, Австралия, Новая Зеландия, все они получают огромные удары по своему населению. Что поразительно, их экономика просто полностью разрушена, согласно прогнозам. Теперь мы не собираемся идти в соответствии с этими прогнозами. У нас есть другой фильтр, и этот фильтр — Библия. И поэтому, я думаю, мы должны продолжить и прямо сейчас сказать, что говорит наш фильтр. Вместо того, чтобы говорить то, что говорят заговорщики или каковы прогнозы, мы посмотрим, что говорит фильтр, что говорит Библия и Дух Пророчества по этому вопросу. А потом мы попробуем собрать все это вместе. Итак, мы продолжим? Да. У нас есть предостережение. Выходите из городов. Мы слышали это довольно долгое время, верно? Если я посмотрю на массовое сокращение населения, которое предсказывают некоторые из этих людей, и мы переместимся во время Божьего правосудия и его приговоров, тогда это не обязательно будет пандемия. Это не будет то или это не будет другое. Даже не будет война. Это будут суды. Теперь мы имеем предостережение. Если вы обратитесь к Библии, в Библии также есть предупреждение. Выходите из городов. Иерусалим — это тот, который использовался в качестве примера. Выходите из него, потому что он будет уничтожен, верно? Это то, что говорит Библия. Итак, если вы примените это заявление к концу времени, становится очень важно, чтобы мы принимали во внимание эти вещи. Был также Лот. Ему было сказано не жить в городе. А затем, когда он пошел в город, ему было сказано «выйди из города». Он должен был выйти. Но было очень трудно выйти. Не так легко выйти. Вот утверждение из книги «События последних дней». «Видя все распространяющиеся беззакония среди народов, мы всегда должны прислушиваться к голосу предостережения и наставления, подобно тому, как Лот услышал этот голос в Содоме. Лот смог бы сохранить свою семью от многих зол, если бы не жил среди этого беззаконного и развращенного города». Все, что имел Лот и его семья в Содоме, они могли бы иметь, живя на некотором расстоянии от Содома. Это очень хороший совет. У нас довольно была разрушительная неделя совсем недавно, с точки зрения того, что может случиться в городах. Давайте просто посмотрим, что показывает нам это маленькое видео. Взрыв в Бейруте. Эти ужасные события произошли в Бейруте. Это не были суды Божьи. Это была человеческая халатность. Конечно, потом были всевозможные отчеты. Некоторые говорили, что это заговор. Но давайте придерживаться статус-кво и средств массовой информации. Это была катастрофа, ожидающая своего часа из-за человеческой халатности. Но если бы тебя не было на тот момент в городе, то это бы тебя и не поразило. Теперь, что если это начнет происходить в больших масштабах? А что если суды Божьи приближаются к этому миру из-за беззакония? Иногда Бог делает то или иное, чтобы люди могли проснуться, верно? Заглавие. Взрыв в Бейруте. Спасатели лихорадочно ищут выживших, пока столица Ливана сталкивается с масштабными разрушениями. Имею в виду, что это ужасные бедствия. В городах люди толпятся. Вы подвержены всему, что происходит в городе. Преступность. Все это. Как народ, исполняющий заповеди Божьи, мы обязаны оставить города. Подобно Еноху, мы должны работать в городах, но не жить в них. Если вы работаете в городе, с вами может что-то случиться, пока вы работаете в городе. И Бог знает это. Давайте подарим людям немного надежды. Мой друг всегда говорит, что человек бессмертен, пока его работа не сделана. Мы знаем, что Бог в своей милости усыпит многих перед последними событиями, потому что люди просто не смогут справиться с ними. Итак, мы должны быть реалистами. Будет нелегко. Нас призывают работать в городах, но не жить в них. Теперь, если с вами что-то случится, пока вы в этих городах, Бог знает это. И это просто мгновение. Обетования, которые Бог дал своему народу, просто удивительны. И если мы боимся, то прочтите обетования. Я пометил свою Библию большой буквой «О», когда есть обетование. И если вы начнете читать Библию и найдете что-то обнадеживающее, поставьте букву «О», потому что Бог не лжец. И каждое обетование в Библии, оно для Его народа. Бог никогда не обещал, что беда никогда не придет к вам. Но Бог обещал, что даже если к тебе придет беда, у Него все под контролем. Если в его планы входит, что вы должны пережить бедствие, это также будет к лучшему. Тогда это будет как семя. Итак, Бог все контролирует, и мы должны доверять Богу. Мы должны быть как Иов, который сказал, даже если он убивает меня, я буду ему доверять. Работу в городах необходимо совершать через аванпосты. Вестник Божий сказал, разве города не должны получить предостережение? Да, но не тем, что народ Божий будет жить в них, а посещая города, наши люди будут предупреждать о том, что ожидает землю. Избранный вести, том 2. Что-то приближается. И когда это начнет происходить, и косвенно некоторые из них обязательно произойдут до окончания времени испытания. Потому что если предполагается, что это будет побуждением изменить что-то в жизни, в чем тогда смысл, если время испытания закрыто, верно? Библия говорит, что язвы начнут изливаться после закрытия времени испытания, семь последних язв. Так что если это последние язвы, то перед нами будут бедствия. И Библия говорит, что это гнев Божий, не смешанный с милостью. Другими словами, здесь больше нет милости. Некоторые из этих разрушений на самом деле – милость. Некоторые из наших городов сейчас очень безнравственные, просто вопиющее отступничество и откровенное конфронтационное отношение к Богу. Это вопиюще. Даже люди говорят, как долго, Господи, ты собираешься терпеть подобные вещи? Это просто показывает, как долго Бог страдает. И когда это происходит, скажем так, это происходит, и город разрушен, скажем, весь город разрушен, и миллионы людей теряют свои жизни. На данный момент сколько человек погибло в Бейруте? Говорят, что число погибших превышает 200 человек. По крайней мере, около 400 человек пропали без вести. Это довольно беспокойное событие. Но что было бы, если бы весь город был разрушен? Начали ли бы тогда люди задумываться? По крайней мере, должны были бы. В течение нескольких лет Господь давал мне особое откровение, указывая, что мы не должны сосредотачивать нашу работу в городах. Шум и беспокойство, царящие в этих городах, обстановка по причине деятельности профсоюзных организаций и забастовок будут служить большим препятствием в нашей работе. Свидетельство для церкви, том 7. Просто поезжайте сейчас в Соединенные Штаты и попробуйте проповедовать в некоторых из этих городов, которые полны беспорядков. Давайте назовем это протестами. Эти так называемые мирные протесты, когда поджигают церкви. Итак, я подумал, как вы и сказали, если вы поедете и попытаетесь проповедовать сейчас там, насколько успешными они будут? Я также думала о людях, которые говорят, что мы должны присоединиться к движению из-за социальных убеждений. Думали ли они о попытках участвовать в протестах и в то же время проповедовать там? Не думаю, что они будут очень успешными, но тем не менее. Будьте уверены, что наш народ призван находиться на больших расстояниях от больших городов. Теперь, этот взрыв в Бейруте ощущался на расстоянии 150 миль. Это потрясающе. Я не говорю, что тебе нужно находиться на расстоянии 150 миль от города. Я этого не говорю, но это хороший совет. Будьте уверены, что наш народ призван находиться на больших расстояниях от больших городов. Один взгляд на Сан-Франциско, каким он является сегодня, будет говорить к вашим понятливым умам, показывая вам необходимость выходить из городов или покидать города. Не открывайте учреждения в городах, а ищите сельские районы. Звучит призыв «Выйди из среды их и отделись». Сама атмосфера города загрязнена. Пусть ваши школы будут созданы вдали от городов, где можно вести сельское хозяйство и другие отрасли. Божье желание никогда не заключалось в том, чтобы его народ жил в городах. Каин был первым строителем города. Да. Енох положил эту ответственность своего сына, но это не тот Енох. Это Енох, сын Каина. И масонский орден проследил свою родословную до этого Еноха, сына Каина. Я имею в виду, что книга «Морали догма» ведут свое происхождение от Еноха, сына Каина. Это просто невероятно. Люди этого не видят. Они думают, кто такой Альберт Пайк в масонском ордене? Когда я был в храме 33 градуса, туда пускали туристов тогда. У меня было горячее желание посмотреть, что происходит за пределами туристического маршрута. Поэтому у меня возникла большая потребность пойти и поискать. Итак, мы спустились и подошли к тому месту, где у них был музей Альберта Пайка, где лежали все его вещи, его трубка, его книги, его библиотека и все такое. Когда мы шли, кто-то обнаружил нас и крикнул нам, то мы стоим на святой земле. Это массивное здание в Вашингтоне, где собираются все высокопоставленные политики. Я сказал, почему это святая земля? Здесь где-то есть туалет? Они сказали, нет, это останки Альберта Пайка. Поэтому это святая земля. Это проводник люциферанской доктрины. Люди не понимают, что эти вещи реальны. Это действительно происходит. Я не знаю, почему Бог по своей милости позволил мне увидеть некоторые из этих вещей в моей жизни. Может быть, чтобы я мог, так скажем, с некоторой властью, а не просто слухами, связать некоторые из этих вещей и показать миру, что этот мир пропитан злом. Мы должны отделиться от этих вещей. Разве это не дало вам другого взгляда на библейский текст, который говорит нам, что наша борьба не против плоти и крови? Совершенно верно. Я думаю, что это также одна из вещей, которая может вам помочь, потому что многие из нас, у кого не было такой встречи, не совсем понимают это. В духовном царстве идет большая война. У меня дома была вся эта демоническая активность. Я привлек церковь, римско-католическую церковь к этому. И как получилось, что их экзорцист вроде как прояснил проблему. Но как только я понял, что даже это был обман, они немедленно позвонили мне и сказали, у твоего отца проблемы на другом конце света. В чистилище он страдает из-за того, что ты сейчас занимаешься изучением Библии. Я сказал, извините, откуда вы знаете, что мой отец страдает в чистилище? Кто вам сказал? И экзорцист сказал мне, это монахини, они общаются с духами, и духи рассказали им. Но к тому времени я знал, что чистилища не было, Библия ничего не говорит о чистилище, и мертвые спят. Это люциферианская доктрина, согласно которой мертвые активны и живы, как мы обсуждали в предыдущих видео. Итак, этот великий обман был последней попыткой вернуть меня в строй. Эти вещи происходят. Это не то, что происходит в углу. Это было реально. И как этот человек, этот экзорцист, который справился с ситуацией в моем доме, откуда он заранее знал, что происходит в моем доме? Это просто невероятно. Но люди, которые говорят, что это теория заговора, они понятия не имеют, что это реальность. Они выросли, так сказать, в коконе. Интересно, что вы упомянули, что это была последняя форма сатаны, пытающаяся вернуть вас. Не думаете ли вы, что это также будет одна из его последних блестящих попыток в мире? Безусловно, он проявит свою безбожную силу, верно? Он проявит себя, он покажет себя, и люди попадутся на это, если они не изучают свои Библии. Скажем, например, вы были кем-то, кто не верил в эти вещи, и вам явится умерший. Один из ваших умерших родственников будет трудно не поверить, что это правда. Совершенно верно. Вы скажете, вау, что происходит? Представьте, что родитель, его ребенок, умерший ребенок, явится ему. У меня было очень много странных случаев в моей жизни. Я помню, когда умер мой отец, я, несмотря на невероятные обстоятельства, был единственным у его смертного одра. Я бодрствовал у его смертного одра. Он ушел очень спокойно. Он перестал дышать. И когда он полностью перестал дышать, он сел на постели. Он протянул руки. Вот так. Это произвело на меня такое сильное впечатление. Я имею в виду, что тогда я еще не был верующим. Я не был христианином. Я все еще был атеистом. Но я был спиритистом. Я был оккультистом. Это неверное название. Этот взгляд. А затем он упал и был мертв. Когда я ехал домой, я разговаривал с ним так, как будто он сидел со мной в машине. Я вернулся домой, и происходили самые странные вещи. Люди сказали бы, может быть, этот человек полностью потерял рассудок, но я действительно потерял, когда позже того экзорциста в моем доме бросала вокруг, так, как тряпичную куклу. Что-то его бросало, что-то его поднимало и бросало снова. Я просто хочу сказать зрителям, что все эти вещи реальны. Есть демонический мир. И этот демонический мир довел человечество до последней стадии восстания. Наша единственная безопасность – это то, так говорит Господь. Вы не можете верить в доказательства своих собственных глаз. Вы должны верить, что Слово Божье — это истина, игнорировать свидетельство собственных глаз. Если ваш прадед станет пред вами и будет выглядеть в точности, как вы его помните по фотографиям, которые вы видели, это не доказательство, потому что Библия говорит, что мертвые ничего не знают. И нет ни большей части ни в чем, что делается под солнцем. Они спят, они ждут воскресения. Теперь, если вы возьмете этот город Сан-Франциско, о котором предупреждал Дух Пророчества, он в довольно плохом состоянии, верно? Многое произошло в Сан-Франциско. Он был разрушен землетрясением. И людям на этом этапе советовали покинуть Сан-Франциско. Но многие из них вернулись. Многие из них переехали назад. Он стал эпицентром движения хиппи, которым, конечно же, руководили и направляли иезуиты. Новый век. Эра Водолея, вы упоминали эти движения ранее. Золотая эра, эра Водолея. Все эти движения берут свое начало в Сан-Франциско. А также движение за альтернативный образ жизни. Все эти вещи исходят из Сан-Франциско. Он как современный Содом и Гоморра. Итак, что Дональд Трамп сказал об этом конкретном городе? Представители губернатора Калифорнии в том, что они не убрали проблему бездомных Сан-Франциско. В своем твиттере он сказал, что район Нэнси Пелоси в Калифорнии быстро стал одним из худших в США, когда дело доходит до бездомных и преступности. Он стал настолько плохим, что она потеряла полный контроль вместе со своим столь же некомпетентным губернатором Гэвином Ньюсомом. Это очень печально. Он также написал в Твиттере, что если губернатор не сможет решить проблему, федеральное правительство вмешается. Начальник Сан-Франциско Мэтт Хейни говорит, что проблема усугубляется. Последний по счету бездомных Сан-Франциско показал большой рост за последние 2 года. Больше, чем 9 тысяч человек. Итак, как только город приходит в упадок, его инфраструктура падает. и тому подобное. Вот статья, в которой говорится, почему количество бездомных в Сан-Франциско продолжает расти. Более 25 тысяч человек были признаны бездомными во время ночного подсчета, проведенного в Сан-Франциско. Это невероятно. Это очень много людей. И это страна первого мира. Теперь, это, конечно, ничто, если сравнить это со странами третьего мира. И если посмотреть на Индию или на нашу страну, это ужасно. Ужасно грустно. Люди страдают. И интересно, как долго Бог будет смотреть на человечество в таком состоянии? Господь призывает свой народ удалиться из городов, потому что в такой час, как вы думаете, огонь и сера падут с неба на эти города. Соразмерно их грехам будет их посещение. Когда один город разрушен, пусть наши люди не рассматривают этот вопрос как легкое дело и не думают, что они могут использовать благоприятную возможность построить себе дома в том же разрушенном городе. Это интересное утверждение. Итак, здесь мы видим, что города будут разрушены. Как Сан-Франциско был уничтожен? Землетрясением. Теперь, если один город разрушен, не идите и не отстраивайте его снова. Отстраивал ли Божий народ город снова? Да, многие из них отстраивали. Другими словами, если этот город когда-то уже подвергался суду, может ли он снова подвергнуться суду? Да. Возможно ли, что Бог прольет дождь из огня и серы и разрушит города еще до окончания времени испытания? Да. Чтобы это могло действовать как семя, чтобы это поставило людей на колени и заставило их задуматься. Я думаю, это возможно. А затем также рекомендуется не идти и не восстанавливать эти города, не возвращаться, не восстанавливать его. Пусть те, кто понимает значение этих вещей, читают 11 главу Откровения. Итак, теперь мы связываем разрушение городов с книгой Откровения. Прочтите каждый стих и узнайте, что еще должно произойти в городах. Прочтите также сцены, изображенные в 18 главе той же книги. Итак, у нас есть приказы. Приказы — это когда мы видим то, что происходит в мире сегодня. И когда мы видим признаки того, что эти разрушительные элементы вступают во владение, тогда нужно читать 11 главу книги Откровения. Итак, я думаю, мы должны это сделать. Мы также должны прочитать сцены, изображенные в 18 главе той же книги. Итак, мы должны провести изучение Библии. Итак, первый — это тип, имеет историческое объяснение. А второй — антитип, верно? Итак, давайте посмотрим на это. Но прежде чем мы углубимся в это, вот интересная, очень интересная цитата из книги «Великая борьба», страница 30. «В течение 7 лет один человек ходил по улицам Иерусалима и возвещал о бедствии, ожидающем город. Днем и ночью, не переставая, он продолжал распевать следующие скорбные слова. Голос с востока, голос с запада, голос от четырех ветров, голос против Иерусалима и храма, голос против невесты и жениха, голос против всего народа. Этот удивительный человек был заключен в тюрьму и подвергнут бичеванию, но ни один звук ропота не сорвался с его уст. На оскорбление и издевательство он только отвечал: «Горе, горе Иерусалиму! Горе, горе жителям его!» Его предостерегающий клич умолк только тогда, когда он был убит при осаде, предсказанной им. В течение 7 лет этот человек ходил по улицам города и предостерегал его. Но возможно ли, чтобы кто-то делал это в то время, в которое мы живем? Давайте посмотрим. «Горе тебе, Америка, ибо час твоего суда настал. Первое горе прошло, вот идет второе горе. Улицы твоего города превратятся в солому, и небеса твои наполнятся дымом. Огонь пойдет с небес, и тогда ты узнаешь, что я твой Господь. Покайтесь, Соединенные Штаты Америки, ибо Царство Божье приблизилось к вам. Титры на экране. 3,5 года назад я получил указание от Господа предостеречь Америку. Что последует за этим? Ты должна покаяться в прахе и пепле и вернуться к Господу, и Он помилует тебя. Суды вокруг тебя. Над нашими землями идет буря. Мы должны покаяться. Я нахожу это очень интересным. Вот человек, который утверждает, что 3,5 года назад Господь поручил ему начать предупреждать нацию. Это то, что он делает. И так прошло 3,5 года. Это будет означать, что если другой проповедует 7 лет, значит будет еще 3,5 года. Давайте не будем углубляться в это, иначе у нас будут проблемы. Математика всегда проблематична. Мы не говорим, что это конец. Я просто говорю, что есть некоторые интересные параллели. Происходит что-то интересное. И невозможно не сказать или сказать, что это что-то интересное. Это интересно. Давай прочитаем еще немного. Это взято из Review and Herald. Иерусалим был потерян из-за своей упрямой отказ признать истину. Это же мир делает и сегодня. Люди отказываются видеть истину, которая открыто открывается в Слове Божьем. Это стандарт, верно? Слово Божье. Так говорит Господь. Не рассматривается как что-то важное, в то время как слова людей имеют большой авторитет. И как жители Иерусалима были наказаны, так будут наказаны и те, кто отказывается принять истину. Бог хочет, чтобы мы осознали, что город Иерусалим представляет мир. Слова Христа о разрушении Иерусалима всегда должны быть связаны с более ужасным разрушением мира. Мы знаем, что мир будет разрушен в самом конце, разрушен язвами, и особенно последней язвой, когда придет великий град и великое землетрясение. Но суды Божьи будут на земле и до этого. И тогда это не время находиться в городах, верно? Дух Божий удаляется из земли, четыре ангела начинают отпускать ветер. Итак, позволь мне просто вернуться к Deagle.com. Когда они сказали все эти места, и они упомянули, в частности, христианский мир, если мы проанализируем его, они так не говорят, мы говорим это, просто глядя на числа, будут те, которые пострадают сильнее всего. Но им не следует радоваться тому, что великие враги там, на Западе, были уничтожены, потому что их бедствие тоже приближается. С их стороны принимать желаемое за действительное и думать, что они не пострадают, потому что пророчество Даниила говорит нам, что когда камень ударит по этой политической системе, на этой планете, сколько останется? Никого и ничего. Только пыль. И что станет с пылью? Даже это будет сметено. Ничего не останется. Весь мир будет уничтожен. Суть всего этого в том, чтобы не пренебрегать этим. Не говорите людям, что время еще не настало. Лестница Божья ясно сказала, что время уже настало, и мы должны были обратить на это внимание давно. Мы никогда не должны были возвращаться и строить дома в городах, которые Бог уже однажды разрушил, как в случае Сан-Франциско. Так что самый последний город, в котором вы хотите оказаться, это именно тот, который уже однажды был уже осужден за свои действия и свои плоды, и определенно не раскаялся. Как появились в мире наркотики? Разве это не началось в Сан-Франциско? И сегодня, как мы видим, не намного лучше. Вот еще одно утверждение. в котором говорится, Иисус не ответил своим ученикам, рассматривая отдельное разрушение Иерусалима и последний великий день своего прихода. Город Иерусалим представлял мир, и высказывания относительно его разрушения связаны с более ужасными разрушениями мира. Это ужасно. Если вы думаете о Иерусалиме, люди голодали там, они ели своих детей. Теперь люди могут сказать, что мы разжигаем страх. Нет, мы не разжигаем страх. Мы даем предупреждение. И это предупреждение, которое сам Бог дал своим ученикам. Когда вы увидите, что этот город окружен войсками, и они устанавливают свой ложный стандарт праведности, уходите, бегите, этот город будет разрушен. Они ели своих собственных детей. И когда город был окончательно разрушен, на многие мили были распятия, люди были распинаемы на крестах. И здесь говорится, что разрушения должны быть связаны с более ужасными разрушениями мира. Говоря об Иерусалиме, его пророческие слова выходят за рамки этого события и доходят до пожара, который произойдет в тот день, когда Господь восстанет из своего места, чтобы наказать жителей земли за их беззаконие. Кого Господь собирается наказать? Может ли огонь пасть с небес? Даже этот городской глашатай или деревенский глашатай сказал, что огонь спустится с небес. И Дух Пророчества сказал то же самое. Описание двух событий смешано, и вся тема является предупреждением для тех, кто будет жить в последних сценах земной истории. Итак, это не плач, разжигающий страх, это предупреждение, которое следует сделать. И если мы верные стражи, то мы должны принести это предупреждение. Уходите. Поэтому нас призывает изучить книгу Откровения, и особенно 11 главу книги Откровения. Прежде чем мы перейдем к 11 главе, могу я спросить, мы говорили о выходе из городов. Может быть, есть какой-нибудь небольшой практический совет, который вы можете дать людям, которые в настоящее время находятся в городах и, возможно, хотели бы выйти? Это всегда должно быть. Так говорит Господь. Только Господь открывает путь. Исаия говорит, мой народ не уйдет поспешно. Конечно, если вы медлите, возможно, вам и придется уйти в спешке. Лот покинул город в спешке. Итак, какой образ действий? Пусть никто не говорит вам, это ваш долг. И никто не говорит вам, куда идти или что делать. Вы должны стоять на коленях. Вы должны просить Бога открыть вам путь. И вы должны полагаться на обетование. Но вы не можете просто сидеть и ждать, когда все это упадет вам с небес. Вы должны привести в движение определенные вещи. Вы должны поставить ваши ноги в Иордан. Если вы живете в городе, я бы посоветовал вам избавиться от ваших активов в городе и найти их вдали от города, если это вообще возможно, конечно. Если вы не в состоянии это сделать, тогда Бог позаботится и об этом. Просто доверяйте Господу, Господь позаботится об этом. Если вы уснете, это также в Его руках. Это только на миг. Итак, большая проблема — это доверие, вера, которая покоится на обетованиях. Если Бог откроет дверь, войдите в нее. Спасибо. Итак, давайте посмотрим на 11 главу Откровения. «И дана мне трость, подобная жезлу. И ангел встал и сказал, «Встань и измерь храм Божий и жертвенник, поклоняющийся в нем». Итак, давайте остановимся на этом. Мы собираемся рассмотреть все это. Как нам рекомендуется это сделать? Тщательно. Каждый стих. Библия ясно говорит нам, и Павел говорит нам, что церковь — это храм Божий. Вы — храм Бога Живого. Есть трость, подобная жезлу для измерения храма и жертвенник, и поклоняющийся в нем. Итак, церковь – это храм Бога. Алтарь, с точки зрения того, во что они верят, с точки зрения жертвы, принесенной за их грехи. Как они к этому относятся, верно? И люди, которые находятся в церкви. Итак, это тщательное измерение всей системы, структуры, системы убеждений и личности. Это будет измерено. Соответствуешь ли ты? Соответствуешь чему? Слову Божьему, верно? Итак, это начинается с самого первого стиха, который говорит нам, что суд начинается с Дома Божьего. Они будут проверены. Поэтому они будут смотреть на церковь, будут смотреть на систему верований и будут смотреть на каждого отдельного человека, утверждающего, что он находится в рамках этой структуры и системы убеждений. Есть ли у нас сегодня много свидетельств того, что во времена буквального Иерусалима не все хорошо было в Доме Божьем? Да. Много ли у нас голосов, которые противоречат или выступают против Слова Божьего и Духа Пророчества? Да. Является ли это поводом, чтобы сказать, что вся церковь находится в отступничестве? Нет. Потому что зачем Богу это измерять, чтобы увидеть, что осталось от храма? Что еще на самом деле находится в гармонии с системой поклонения, и кто все еще находится в гармонии с ней? Будет измерение. Много людей, которые судят о церкви по ее членам. Мы не должны так делать. Есть стандарт, есть доктрины. И вы видите, чему они учат. Если люди внутри церкви не следуют этому, это не значит, что церковь является проблемной. Я всегда думаю о том, как Бог работает. Я много раз рассказывала эту историю в своих свидетельствах, но та, которая действительно выделялась для меня, была в стране предыдущего коммунистического блока. Я проводила евангелизационную кампанию, и пастором, которому было поручено принять участие в этой кампании, был молодой человек. Он был крайне либеральным. Целиком и полностью. На 190 градусов, противоположное тому, что я, например, придерживался. Ему было совсем неинтересно. Он был где-то далеко. Он был совсем не там. Его интересовала только музыка, пение, и все эти вести о конце времени, это было для него ужасной тратой времени. Он приходил с гитарой на шее и он бы, если бы ему было разрешено, отложил лекцию как можно дальше. Все его выражение лица говорило мне, что он не на этой волне. В этих обстоятельствах было действительно сложно провести кампанию. Но я сделал это. Я прошел через все это. Он был в полной оппозиции. А затем, в самом конце, внезапно все его поведение изменилось. Все изменилось. И он стал очень серьезным. Он пришел ко мне и сказал, меня ударило как молнией. Я был удивлен. Я думал, что он не слушает то, что я говорил. Он никогда не слушал ни слова, которое я говорил. Я его раздражал. Ему совсем не нравились эти вести. Я сказала, что случилось? Он сказал, моя бабушка говорила со мной, и моя бабушка сказала мне на днях. Теперь я могу умереть с миром, потому что я знаю, что древняя весть о пришествии все еще жива и проповедуется в мире сегодня. Это поразило его. Не то, что я говорил, что его бабушка сказала ему. Это ударило его между глаз. Я не знаю, кто проснется, я не могу судить. Если бы пришлось судить всех этих людей, я бы судил их по своим стандартам. Слава Богу, у Бога есть измерительный жезл. Но если вы умышленно непослушны, или даже умышленно невежественны, вы попадаете под этот приговор. Если учение вашего церковного тела противоречит Божьему Слову, тогда вы должны выйти из этого церковного тела. Верно, тогда вы должны выйти из него. Если ваш местный пастор не проповедует то же самое, что и церковное тело, эта церковь все равно остается этим церковным телом. Ты прав. Люди говорят, да, я знаю, что моя церковь официально учит тому и другому, и третьему, скажем, предопределению. И я знаю, что это не по Библии. Но мой местный пастор не беспокоится об этом. Все в порядке. Нет, если тело неправильное, тогда вы должны оставить это тело. Но если у этого тела есть библейские доктрины, они не придерживаются их как личности, тогда это уже проблема Бога. Давайте продолжим. 11 глава Откровения. Первый стих говорит нам, что Бог будет применять стандарт меры. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. Итак, внешний двор означает языческие народы, вне или извне. И они собираются попирать город, другими словами, истину, в течение 42 месяцев. Теперь это число 42 месяца. То же самое, что 1260 дней или 3,5 пророческих года. И параллелизм скажет вам это. Например, он скажет в 12 главе Откровения, например, там будет говориться о церкви в пустыне, о временных рамках, 1260 дней, а затем в параллельном тексте будет сказано, что церковь будет в пустыне 42 месяца. Одни и те же временные рамки. Времени, времен и полувремени. В еврейском году было 360 дней. Итак, 3,5 умножить на 360 равно 1260. Получается 1260 дней, что точно такой же период времени. В еврейском месяце было 30 дней, 42 умножить на 30 равно 1260. Итак, это относится ко времени, когда безбожные народы, язычники попирали истину в течение 42 месяцев. Ссылка на период папского господства с 538 года по 1798 год, когда Бог позволил возвести систему противодействия. Что, например, нарушает доктрину жертвенника. Это важно, потому что жертвенник символизирует жертвенного агнца, умершего за грехи мира. Рим, как мы видели, учит, что ваши дела будут средством вашего спасения. Рим учил этому и все еще учит этому, что вы сами платите цену за свои грехи, даже после смерти, в месте, называемом чистилище. Таким образом, они полностью разрушают весть о спасении только через веру. Они называют это анафемой. Таким образом, в течение 42 пророческих месяцев, 1260 дней, день за год, 1260 лет, эта система будет атаковать церковь, доктрины церкви и отдельных лиц церкви. И дам дум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней. Ты видишь там параллелизм? 42 месяца. Это 1260 дней, тот же период. Они будут обличены во вретище. Теперь нам нужно знать, кто эти два свидетеля. Они не могут быть личностями, буквальными людьми. Почему нет? Потому что это пророческий период времени. И они не будут пророчествовать как буквальные люди в течение 1260 лет. Итак, Библия должна сказать нам, кто эти два свидетеля. А затем нам говорится, кто они. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Итак, светильник дает свет. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стези моей. Итак, мы имеем дело со Словом Божьим. Они собираются пророчествовать. Другими словами, проповедовать истину, но во вретище. Они будут подавлены, они будут угнетены, но они будут проповедовать истину вопреки всему. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Не связывайтесь со Словом Божьим. У нас были все эти темы, на что происходит профессор. Итак, та самая сила, которая попирала город, та же сила будет нарушать Слово Божье. Но она будет сожжена, потому что огонь исходит из их уст. Она будет уничтожена огнем. Это интересно, если посмотреть библейские рассказы, блудниц наказывали побиванием камнями. Тогда как в этом конкретном случае, например, если это была дочь священника, которая блудила, то ее сжигали огнем. Итак, это священническая система, которая будет уничтожена огнем. И Слово Божье осудит ее. Давайте перейдем к параллельному тексту в книге пророка Захарии, глава 4, стих 3. Там у нас есть ссылка на два оливковых дерева или две маслины, о которых мы читаем в книге Откровения, 11 глава. И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне, «Так, это слово Господа». Вот ответ. Итак, вот наш параллельный текст. «К Зарававелю, выражающие, не воинствами, не силой, но духом им, говорит Господь Саваоф». Это наше оружие. Как сказал Лютер Мартин, «Пусть сражаются умы, а кулаки пусть будут опущены». Наше оружие — Слово Божье, так говорит Господь. Теперь, в 11 главе книги Откровения в течение 1260 лет Слово Бога было подавлено. Если вы читали Библию на своем родном языке, Рим предавал вас смерти. Нет сомнения, что они делали это. Глава 4, стих 11 говорит, «Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его?» Разве мы не читали это также в книге Откровения? Да. Вторично стал и говорить и сказал ему, что значит две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Это очень похожий язык. Между прочим, возможно, ты можешь поместить ссылку на серию лекций «Книга Захарии», которую мы также сделали. Итак, Масло означает Святой Дух. Итак, это Святой Дух, питающий силу в Слове и передающий ее миру. Два помазанника. Итак, мы имеем два, и затем у нас было два в главе, в 11 главе книги Откровения. Итак, что они означают? Они означают Ветхий и Новый Завет. Потому что это Слово Божье. Теперь, какая разница между Ветхим и Новым Заветом? Ветхий Завет — это Слово Божье, тип. А Новый Завет — это Слово Божье, антитип. Один является воплощением другого. Оба дополняют друг друга. Один не заменяет другого. Нет, никогда не заменяет. Он выполняет его, объясняет его, разъясняет его. Не может быть одного без другого. Вам нужны оба. Они оба очень важны, потому что очень многие люди говорят, что Старый Завет не нужен. Он нам не нужен. Иисус отбросил, они говорят, Старый Завет. Помнишь, мы говорили об Эммаусе? Какую книгу использовал Иисус, чтобы объяснить все о себе? Библейский урок был проведен на основе Старого Завета. Совершенно верно. Помните, в Коринфянам Павел говорит, все, что происходило в пустыне, было для нашего увещевания. Итак, теперь, когда мы установили, что это Слово Божье, и что оно пророчествовало в речище, другими словами, оно было подавлено, угнетено, мы переходим к стиху шестому. Они, свидетели, Ветхий и Новый Завет, имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни их пророчествования. И имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Итак, если Бог говорит, дождя не будет, то дождя не будет. Это, конечно, отсылка на весть Илии. Илья сказал, что дождя не будет 3,5 года. Это прообраз этой духовной засухи, которую мы читаем в 11 главе книги Откровения. Итак, были пророчества в антитипичном смысле, в которых говорилось, что дождя не будет. Другими словами, не будет излития Духа в значительной степени. И имеет власть над водами превращать их в кровь. Если Бог говорит, что за Его Слово будет возмездие, то это произойдет. Имеет власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Итак, будут суды Божьи на земле и в мире из-за преднамеренного пренебрежения Словом Божьим. Видим ли мы умышленное пренебрежение Словом Божьим в мире? Что преподают в школах? Творение или эволюцию? Эволюцию. И то, как люди говорят о Боге в наши дни, это просто ужасно. Поклонение сатане, явное поклонение сатане, установление статуи Бафомета в мировых столицах — это то, что происходит в мире. Так же верно, как здесь объясняется, что мир будет лишен Слова Божьего. Итак, мы видим это. Но суды грядут. И когда кончат они свидетельство свое, другими словами, через 3,5 года, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. Это поразительное пророчество. Итак, в течение 3,5 лет, во время темных веков, они свидетельствовали. Людей убивали, их сажали на кол, их мучили до смерти, сжигали на костре, потому что они верили в это Слово Божье. А после того времени, примерно в период 1798 года, зверь, выходящий из бездны, зверь, согласно пророчеству, это политическая система. Это политическая система, это политическое образование. Это будет политическое образование, которое выйдет из бездны. Оно определенно не от Бога. Оно с другой стороны. Сразиться с ними. Будет вести войну против Слова Божьего. И победит их, и убьет их. Итак, теперь здесь, в книге Откровения, у нас есть вероятность, что это буквальное пророчество с большим применением к универсальному состоянию. Теперь, что произошло после того пророчества о 1260 лет? Что случилось около 1798 года? Франция фактически восстала против всего религиозного. И они буквально запретили Библию. Мы разберемся с этим через мгновение. Философия, которая возникла в результате того, что называлось французской революцией, стала философией всего мира. Франция экспортировала эту философию в Соединенные Штаты. Интересно, что отцы-основатели называли себя именами этих героев французской революции. Они называли себя Робеспьер, они называли себя Вольтер, они общались друг с другом в своих письмах таким образом. И вся эта идея независимости, эта свобода была перенесена, вся эта идеология из бездны была перенесена в мир через Соединенные Штаты Америки. И именно Франция послала статую свободы, которая является Митрой. Она имеет корону Митры вокруг головы и факел Люцифера в руке. А они называют ее свободой. Теперь это интересно. Теперь это становится более увлекательно. И трупы их оставив на улице великого города. Теперь, когда в Библии говорится о великом городе, это ссылка на Вавилон, верно? Это отсылка к Вавилону. Так что здесь, в антитипичном Вавилоне, с точки зрения философии французской революции, которая, как мы увидим, которая в своей сути выступает против Бога, основана на разуме. А дальше идут эти интересные стихи, которые духовно называются Содом и Египет. Давайте не будем слишком политически некорректными. Но каждый, у кого есть мыслящая шапка, поймет, что означает Содом и Египет. Содом означает распутство во всех его формах. Он исследовал ли это Запад? Да. Полностью верно? Который называется Египет, духовный Египет, где Господь наш распят. Был ли Иисус распят в Египте? Нет. Был ли Он распят в Содоме? Нет. Он воистину был духовно распят там. Они пригвоздили Его к кресту так же верно, как будто они буквально сделали это, отвергнув план спасения. Теперь, мы говорили о царе Северном и о царе Южном. И здесь говорится, что эта философия духовно называется Египтом. Итак, это философия царя Южного. И это философия, которая должна быть свергнута в конце времен царем Северным. Это интересно. Теперь, царь Северный. Мы видим здесь, что этот должен быть свергнут, но мы читали, что эти двое сидят за одним столом, они на самом деле приятели, где и Господь наш распят. Потому что обе эти системы, 1260 лет царила философия царя Северного и преследовала Божий народ, была заменена духовно царем Южным, который говорит, Уберите Бога из вашей жизни. Давайте будем распинать эту религиозную чушь. Но эти двое сидят за одним столом, и философия царя Северина придет снова, чтобы снова распинать Божий народ. Интересно? Очень интересно. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной. Итак, вот здесь у нас снова эти дни, верно? Итак, это снова ссылка на весть Илии. Это ссылка на пророчество в 1260 днях. И здесь говорится, что они лежали там 3,5 дня. И не позволят положить трупы их во гробы. Итак, что произошло здесь во время подъема этой философской политической системы, которую Библия называет системой, поднимающейся из бездны? Что ж, давайте оставим это пока, мы вернемся к этим стихам позже. Давайте посмотрим на книгу «Великая борьба». Великий город, на улицах которого будут убиты эти свидетели, и где будут лежать их мертвые тела, есть духовный Египет. Среди всех народов, представленных в библейской истории, Египет самым дерзким образом отрицал существование живого Бога, сопротивляясь его повелениям. Ни один монарх не дерзнул пойти на более открытое и своевольное восстание против авторитета неба, как это сделал царь Египта. Это философия царя Южного. Мы сказали, что проясним, кто такой царь Южный. Теперь помните, он не был религиозным. У него было много богов, как мы говорили. Так что не ищите полностью религиозную систему. Но это система, которая явно бросает вызов Богу в небес. Другая тоже бросает ему вызов, но обманчиво. Кажется, что она служит Богу. Она находит способы, которые кажутся ему приемлемыми, но в то же время отрицает его. И так они обе против Бога. Когда Моисей во имя Господа передал фараону то, что ему было повелено, этот гордый монарх ответил: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Дальше она прямо говорит в книге «Великая борьба». Это атеизм. И народ, символизированный Египтом, точно так же должен был отвергнуть требования живого Бога и проявить тот же дух неверия и возмущения. Мы видим этот дух в мире сегодня? Да, на каждом уровне. Великий город также сравнивается духовно и с Содомом. Испорченность Содома в нарушении закона Божия проявилась с особенной силой в его нравственном падении. Это логично отрицать, когда надо было бы выкинуть всю логику из окна. И этот грех явился также самой характерной чертой народа, воплотившего в себе и эту часть текста. Теперь давайте просто проясним это. Лестница Господня сказала, что разрушение городов в конце времен относится к 11 главе Откровения. Итак, это не может быть только одна маленькая нация в изоляции. Это философия, которая зародилась в одной нации и распространилась по всему миру. И когда эта философия станет нормой, придут суды. Огонь пойдет с небес. И эта философия, и эта распущенность, и этот образ мышления будут рассмотрены самим Богом. И как следствие, что должно произойти? Мир станет свидетелем этого. Мир будет двигаться в направлении чьей философии? Царя Северного. Что тоже обман. Итак, подумайте об этом логически. Каков конечный результат? Полное разрушение. Итак, обе системы неверны. Но мир, видя суды Божьи, возможно, исчезающие города, скажет: мы должны уйти от этого. Мы должны вернуться к свидетелям. Но свидетели в интерпретации царя Северного, они попадают во вторую ловушку, которая хуже первой. Хуже первой. Это ужасно. Давайте осушим болото. Избавимся от всего этого секуляризма и всей этой нечистоты, чтобы присоединиться к этому религиозному собранию или учреждению, или как вы это называете, но это все равно царь Северный. Это вавилонский конгломерат всех религий вместе. Выглядит так хорошо, выглядит так по-христиански, но это царь Северный. Ужасно. Давайте почитаем еще. Книга воспитания, страница 228. Анархия обусловливает стремление к уничтожению всех законов. Мы видим это не только божественных, но и человеческих. Сосредоточие богатства и власти в одних руках — это проблема сегодня. Обогащение немногих за счет других — и это тоже проблема сегодня. Объединение беднейших классов для защиты своих интересов и требований. Дух волнения. Есть ли сегодня дух волнения? Мятежа и кровопролитие. Есть это сегодня? Широкое распространение, в этом суть дела, во всем мире тех же влияний, которые привели к французской революции. Все это способствует тому, чтобы мир был вовлечен в борьбу, которая некогда потрясла Францию. Итак, там, где это буквальное событие произошло, во время французской революции во Франции, эта философия, перенесенная в мир через Соединенные Штаты Америки, которая получила этот дар от Франции, статую свободы, приведет к всемирной борьбе, подобной тому, которая некогда потрясла Францию. С этим предстоит столкнуться и нашей молодежи. Чтобы противостоять этому в жизни, нужно в молодости заложить основание характера. Это очень сложно сделать. Уходите из городов. Каждое поколение в любой стране имеет надежные основания и единственный образец для подражания в формировании характера — божественный закон. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего как самого себя». Великий принцип, проявленный в характере и в жизни нашего Спасителя, является единственным надежным основанием и единственно верным руководством в воспитании молодого поколения. «Где и Господь наш распят». Это цитата из Откровения 11.8. «Франция привела в исполнение эту часть пророчества». Ни одна страна не проявила столько вражды к Христу, как эта. Ни в одной стране истина не перенесла такого жестокого и горького преследования, как там. Франция распяла Христа в лице его учеников, которых она преследовала с такой неповторимой жестокостью. Кто стоял за французской революцией? Иезуиты. Вы найдете их повсюду. Я однажды читал лекцию под названием «Революции, тираны и войны». И если вы читаете книги по истории, сколько народов были потрясены этой революционной философией иезуитов? Они были запрещены во многих странах. И даже отцы-основатели, верующие, предостерегали от иезуитов. Но они вкрались в эту философию, несмотря на это. Итак, давайте вернемся к 11 главе книги Откровения, потому что это то, с чем мы имеем дело прямо сейчас. Итак, Франция фактически запретила Библию. И если мы примем это к концу времен, Библия будет поистине изгнана из общества, как и тогда. Ей не разрешено быть в школах, нам не разрешено учить этому, нам не разрешено использовать имя Иисуса, нам не разрешено молиться. Я имею в виду, это везде, верно? И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Будет восстание против Слова Божьего. Они будут веселиться, они напьются, они будут издеваться над Словом Божьим. Публично. Увидим ли мы это в наше время? Я думаю, мы скоро увидим это. Они будут издеваться над Словом Божьим. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога. И они оба стали на ноги свои, и великий страх наполнил тех, которые смотрели на них. Итак, Бог оживит свидетельство. В конце концов, Бог оживит свидетельство, и миру будет послано весть предостережения. Бог даст жизнь Слову. Итак, кто-то должен снова начать проповедовать Слово. И предупреждение Илии, поэтому весть Илии должна идти в мир. А весть Илии — это весть 3 ангелов, которая должна пойти в мир. Итак, у Бога будет тело, проповедующее истину. И большинство людей восстанут против этого. Стих 7. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны». Буквальная нация, но также и философия, которая проникнет в другие народы, особенно в США, а оттуда в мир, и в частности, христианский мир, сразится с ними и победит их, и убьет их. Это изображение фригийской шапки, которую носили во время французской революции. Это символ масонства. Это символ люциферанского поклонения. Мы собираемся показать небольшое видео, которое показывает, что точно такие же мысли, что присутствовали во время французской революции, есть и сегодня в мире, даже вплоть до гильотины. Итак, давай посмотрим на это увлекательное видео. Протестующие в Вашингтоне, округ Колумбия, установили гильотину возле дома генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Наш корреспондент на связи с нами. Мария, конечно же, гильотина, которую использовали для обезглавливания во время французской революции. Ее впервые заметили за пределами дома миллиардера. В воскресенье демонстранты также развешивают плакаты перед его домом, на которых можно было прочитать: «Джефф, поддержи наши бедные сообщества, а не богатых людей». Организаторы говорят, что Amazon работает напрямую с полицией, чтобы следить за нами, и они удвоили свои усилия по разгрому профсоюзов. Они продолжают говорить, что хотят отменить Amazon. Неясно, был ли Джефф дома в то время, ведь у него несколько домов. Они на самом деле делают точности то, что сказал дух пророчества. То же самое учение, та же реакция на гильотину. Вот пуэрториканский протест, где они несли огромную гильотину по улицам. Видим ли мы всемирное распространение тех же учений, которые привели к французской революции? В предыдущем видео была статья, которую сотрудник Берни Сандерс сказал: «Гильотина богатым». Гильотина богатым. Итак, мы хотим избавиться от экономического порядка в том виде, в котором он существует сегодня, и заменить его чем-то другим. Итак, некоторые призвали к отставке губернатора, и протестующие направили гильотину к резиденции, где он живет. Давайте вернемся к Откровению, глава 11, стих 9. «И многие из народов, и колен, и языков, и племен...» Мы в универсальном масштабе, да. «Будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы». Другими словами, вы не можете убить Слово Божье. Вы можете попытаться. Итак, с 10 ноября 1793 года по июнь 1797 года что со стороны 3,5 года Франция фактически запретила Священное Писание. И если мы возьмем эту философию избавления от Священных Писаний, скажем, Соединенные Штаты Америки, они действительно запретили его, избавившись от Священных Писаний в школах, не имея возможности цитировать его и так далее. И эта философия затем распространилась на все другие страны. Итак, если вы поедете в страны, которые являются так называемыми христианскими странами, например, Австралия или Новая Зеландия или Южная Африка, там вам даже не разрешат упоминать имя Иисуса. Так было и в США. Давайте даже не будем говорить о Великобритании и обо всех этих странах. Философия французской революции, философия царя Южного правит всем миром. Но что с ней произойдет? Она будет уничтожена царем Северным. Царь Северный, он победит. А затем они воскресят этих двух свидетелей и скажут, что мы должны вернуться к Слову Божьему. Но, как мы уже говорили, они будут упакованы в философию царя Северного. Какой ужасный обман! И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле, но после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Будет 10 трёх ангелов, которые выходят в мир, но она будет проигнорирована большинством человечества. Но те, кто боятся Бога, прислушаются. Итак, в буквальном смысле французской революции вся конструкция была снесена. Вся политическая система была изменена. Мы перешли от системы, в которой церковь полностью управляла правительством, к светской системе. А дальше будет перезагрузка в конце времен, когда царь Северный вернет свою власть, и весь мир последует за ним. Теперь, что они сделали во времена французской революции? Вот изображение богини разума. Это интересно. Они взяли проститутку с улицы, одели ее как богиню с изображением солнца позади нее и провели ее в собор Нотр-Дам. Очень интересно. И там ее посадили на трон, поставили на место Бога, как богиню разума. Интересно. А потом они кланялись и поклонялись ей. Теперь мы обсуждали это раньше. Кто говорит, что мир должен управляться разумом? Иезуиты. И они сделали себя богами. Теперь, если вы возьмете философию иезуитов, давайте возьмем, к примеру, Декарта. Декарт был иезуитом. Вольтер был иезуитом. Эти люди были иезуитами. Декарт сказал, «Я думаю, значит, я есть». Я однажды прочитал проповедь и назвал ее «Я думаю, поэтому он есть». Потому что они говорят, что их разум, их интеллект установят стандарт того, что правильно и что неправильно. Им не нужен Бог. Но тот факт, что я могу думать, подразумевает, что есть Бог, который дал мне способность думать. Итак, я должен подчиниться Богу, поэтому я предпочитаю говорить «я думаю, поэтому он есть». Во всяком случае, эта богиня разума также закреплена на путеводных камнях Джорджии, о которых мы говорили. Итак, всемирное распространение разума займет место. Вот интересная статья из «Истина для настоящего времени», том 11, страница 136, Вагонера. И здесь говорится, «Раскаялась ли Римская Церковь в этих вещах? Отреклась ли она когда-нибудь от своей инквизиции? Нет. В 1882 году доминиканский монах Монсорбе открыто защищал инквизицию с кафедры Нотр-Дама. Сколько миллионов мучеников были преданы смерти во имя христианства этой самой нехристианской и антихристианской властью? Папство никогда не будет узнано, пока мертвые, малые и великие, не встанут перед Богом. Теперь, что недавно случилось с Нотр-Дамом? С тех пор он был символом надежды для Парижа, эмблемой превосходства, если хотите. Он также был домом мучителей во время Инквизиции. На протяжении веков это была база паломников. Это был храм разума. Это также было убежище для магов, которые раньше приходили туда и прятались. Это также было место сбора сюрреалистического движения. Это также церковь императоров. Там 2 декабря 1804 года Наполеон Бонапарт короновал себя императором Франции. Он не реставрировался с 1830 года. Проектом руководил никто иной, как Виктор Гюго, автор «Горбуна» из Нотр-Дама. Он стал центром Парижа в конце XIX века, когда Хаусман, архитектор, перестроивший город, построил собор Нотр-Дам, который мы называем здесь нулевым километрами в самом центре. Все дороги, ведущие в Париж, заканчиваются Нотр-Дамом, а теперь он горит дотла. Я не могу помочь, но я думаю, что Бог посылает весь человечеству. И какого-то человечества? Восстановить его. Вложить миллионы, вложить средства для восстановления. Кто те, кто дает деньги? Все это мегабогатые люди в мире. Некоторые люди в определенных церковных учреждениях также присылают деньги. Я думаю, есть лучшие вещи, на которые можно потратить деньги, чем прославление института пыток и неповиновение Богу. Но мне интересно, что человечество больше всего озабочено восстановлением этого образа неповиновения Богу, чем слушать то, что Бог хочет сказать. Да, они могут восстановить его, и они могут вложить в него все свои деньги, а отдельные люди могут посылать деньги, чтобы восстановить его. Но только в конце Бог снова уничтожит его в окончательном разрушении, которое будет навсегда. Философские последствия, конечно, огромны. Итак, при таком мышлении Ветхий и Новый Завет, два свидетеля были уничтожены. И у нас есть система, которая есть сегодня в мире. И поскольку система в конечном итоге приводит к анархии, к боли, к судам Божьим, то, как мы уже сказали, будет возвращение назад к тому месту, где мы находимся, к Царю Северному. Протестующие сожгли Библию, американский флаг на фоне роста напряженности в Портленде. Видим ли мы то же самое, что они делали во время Французской революции? Да, теперь они делают то же самое. И, конечно же, рассуждающие люди смотрят на это и говорят, что они делают с этими двумя свидетелями. Вот французская революция. И из французской революции, конечно же, вышла декларация прав человека. С философией, с иезуитской философией, кстати. Я даже не могу это высказать словами. Это должна быть самая ужасная организация, которой когда-либо позволяли процветать на этой планете. Я не единственный, кто говорит это. Президенты Соединенных Штатов говорили это. И если я посмотрю на их философию, мы обсудили это, ничего не изменилось. Насколько враждебно Богу, что это просто поразительно. Это такой обман, потому что они изображают себя такими порядочными, такими святыми людьми. Они называют себя обществом Иисуса. Меня удивляет, что французская революция представила эту декларацию прав человека в виде двух каменных скрижалей. И, конечно, с фасциями между связками прутьев, связанных вместе с Римом. Сейчас я не собираюсь читать об этом лекцию, но это чистой воды высокомерие. Просто поразительно. И все это, конечно же, под всевидящим оком, который является одним из символов ордена иезуитов. Они заменяют закон Божий и Слово Божье правами человека. Эти символы, которые вы упомянули сейчас, также связаны с новым мировым порядком. Но интересно, как они начинают связывать это с ослаблением философии царя Южного? Каждый из них противоречит Слову Божьему из этих прав. К сожалению, большинство людей ожидает, что этот спаситель или спасительная организация будет христианским. Но это будет царь Северный. Папство здесь, конечно, рекламирует права человека как абсолютную необходимость для всего человечества. Я однажды прочитал лекцию под названием «Они отменили твой закон», где я на самом деле обсуждаю права человека и показываю, что есть много вещей, которые кажутся, как вы знаете, довольно хорошими, но каждая из них на самом деле против Бога, выступает против Бога. Они выступают против 10 Божьих заповедей. Дьявол всегда был мастером возвращать все вспять. И как ему всегда удается представить что-то в такой приемлемой форме, когда на самом деле оно полностью противоречит Слову Божьему? Возможно, ты можешь поместить ссылку на это видео. Они называются «Они изменили твой закон». Итак, философия Декарта — это философия иезуитов, и она затем была принесена в эпоху разума, написанную Томасом Пайном. Один из философов Соединенных Штатов, назовем его так, один из самых злых оккультных людей, которые когда-либо обесчестили эту землю. Это довольно резкие слова, но это факт. Философия этого человека — это прямолинейная люциферианская философия, и она проделала свою работу, проникая в культуру и неся эту философию в мир. Есть также ссылка, которую я поставлю на документальный фильм о вере отцов-основателей. Помнишь этот стих, где сказано, что они будут радоваться? Они будут открыто противостоять Богу. Видим ли мы это в современном мире? Видим ли мы это в Соединенных Штатах Америки? Безусловно. Теперь, как далеко заходит это неповиновение? Вот видео стадиона в Соединенных Штатах, где более 1000 музыкантов, по крайней мере 10 тысяч человек, пошли полностью вопреки всему, о чем говорит Библия. Они пели «Дорога в ад» группы ACDC. Само название уже этой группы, конечно, означает сексуальную адаптивность. В песне звучат слова: «Эй, мама, посмотри на меня, я иду по обещанной дороге в ад. Я иду по дороге в ад». Я думаю, мы можем остановить здесь. Я думаю, вы уловили картинку. Есть ли здесь открытый вызов Богу и Его Слову? Такая группа, как ACDC, которая может писать такие вопиющие тексты и музыку, которая полностью выступает против Бога, могут ли они быть включены в другие проекты, в другие организации, их музыка быть переведена маленьким детям, чтобы стали посвященными в это? Это восстание, о котором мы говорили. родители не всегда понимают это, потому что где самое могущественное место, где сатана может работать? Маленькие умы. А с помощью чего он наполняет эти маленькие умы? Своими собственными мультфильмами, потому что в большинстве случаев родители даже не смотрят фильмы вместе с детьми. Давайте посмотрим на это, где на самом деле используют музыку AC/DC, чтобы скомпрометировать ею маленьких детей. Я урезал этот мультфильм немного, потому что в этом мультфильме звучит вся песня целиком. Невероятно. Это вызывающее, это полное неповиновение. Но суды Божьи уже приходят в мир. И у нас есть утверждение в духе пророчества о том, что тысячи городов будут разрушены. Необходимо, чтобы народ Божий прислушался к предупреждению. И когда Бог открывает путь, по которому они должны выйти из городов, потому что даже в соответствии с их собственными временными рамками, эти вещи находятся прямо перед нами. Лично я не думаю, что все изменится в лучшую сторону. Дела пойдут еще хуже. Я верю, что мы живем на очень близком этапе времени испытания, когда эта последняя весть обращается к человечеству. Мы только что коснулись 11 главы книги Откровения, и мы пройдемся до конца и посмотрим, куда именно мы направляемся. Но мы говорим уже довольно долго, поэтому, возможно, нам стоит продолжить эту тему в следующем видео. Благодарю вас, Вальтер. Возможно, вы помолитесь. Да, но перед этим, пожалуйста, помните, не забывайте обетование Бога. Не смотрите только на гибель и мрак. Да, гибель и мрак есть, и возмездие приближается, но мы были предупреждены, поэтому давайте будем держаться за обетование Божье. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо за обетование в Твоем Слове. Мы знаем, Господи, что время восстания на этой планете подходит к концу. И в некотором смысле мы благодарны за это. И мы жаждем восстановления всего святого, справедливого и доброго. Но мы также знаем, Господи, что многие люди и многие дорогие нам люди попали в ловушку этой философии. И даже если эта философия будет свергнута царем Северным, многие из них снова окажутся в ловушке этой философии, не понимая, что они сбежали со сковороды только для того, чтобы сгореть. Обман проникает очень глубоко. И я молюсь, чтобы Ты даровал мудрость, чтобы люди увидели насквозь и встали на сторону Слова Божьего в том виде, в каком оно есть, а не в том виде, в каком оно истолковано. Пусть они встанут на сторону заповедей Божьих и веры Иисуса. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь. Аминь.